Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. С нами на прямой связи сегодня руководитель Центра образовательных и просветительских проектов Фонда изучения исторической перспективы Александр Музафаров. Говорим мы о праздниках и сейчас продолжим о новогодней традиции в нашей стране. Мы уже где-то в 40-х, 50-х годах 20 века находимся хронологически. И еще вот последнее интересно узнать о появлении Дедушки Мороза и Снегурочки. А это никак не входило в какой-то идеологический конфликт с дедушкой Лениным, которого тоже любили изображать с детьми, как вот такого светоча и так далее. А тут вдруг какой-то бородатый дяденька.
Нет, мне кажется, что тут ситуация заключается в следующем, что в 40-е годы, в первой половине 40-х, даже процесс начался отчасти в конце 30-х, в годы Великой Отечественной войны, советская идеология начинает использовать такое как бы наследие, то, что они называли русским патриотизмом, то есть обращение к национальной культуре, обращение к частичной к национальной истории. И связано это было, конечно, с попыткой, ну, вернее, с мобилизацией всех сил советского общества для борьбы с внешним врагом. И это привело к тому, что в Советском Союзе стал возможен и присутствовать в идеологическом и в культурном пространстве большой такой объем достаточно русского наследия, то есть то, что в 30-е годы там категорически отвергалось. И, ну, конечно, для него были введены определенные рамки, и вот были введены рамки такой сказки. Это вот интересный феномен, потому что если до Великой Отечественной войны, даже вот до середины 30-х годов, русская сказка была объявлена там чем-то плохим, с этим боролись, сочиняли советские сказки для детей, то теперь, напротив, начинается популяризация русской сказки, и вот Дед Мороз берется оттуда как такой сказочный персонаж. То есть вот он для детей, а потом, когда дети вырастут, они вот уже из сказок вырастают и идут, значит, по пути строительства коммунизма. А Снегурочка, я подозреваю, попала туда из замечательной оперы Римского-Корского, как такой персонаж, очень раскрученный в русской культуре. И вот она становится такой спутницей Деда Мороза, олицетворяя в этом празднике женское начало.
Угу. А то есть этот персонаж был, но без привязки к Деду Морозу?
Абсолютно, без привязки к Новому году. То есть это персонаж сказки, персонаж оперы, да, причем там с очень сильными такими языческими мотивами. Она была написана в эпоху, когда русское дореволюционное общество увлекалось изучением вот того, что было, так сказать, до христианизации Руси, ну, вернее, не то, что увлекалось, скорее фантазировал на эту тему. И вот тогда, да, рождаются такие вот образы Снегурочки, там Леля, Ярила и так далее.
Угу. Ну вот мы и подошли, возможно, к самой интересной части нашей беседы. Именно новогодняя ночь, застолье, все традиции. Когда появилось все же то самое блюдо, которое до сих пор у нас на столе остается в Новый год, салат оливье, например, начнем с него.
Значит, салат оливье у нас появляется, это блюдо дореволюционной кухни, значит, сочинил его повар оливье, работавший в России, он по-французски по происхождению, вот, но под этим названием, на самом деле, как пишут историки кулинарии, существовало, ну, такое целое семейство салатов, или была целая вариация салатов, то есть у них было общее то, что они были салаты из обработанных продуктов, то есть там не было свежих каких-то ингредиентов, там все было там вареное или обработанное.
И майонезная вот заправка наверняка еще, нет?
Она была соусовая заправка, соусовая, то есть, да, то есть это был соус, он не обязательно был майонезом. Потому что тут надо понимать, что вот сейчас мы майонез берем, покупая в холодильнике, в магазине, то есть вот, да, там есть разные вот сорта, разные виды, мы его все равно покупаем. А где-то до 50-х годов соусы для салатов готовились. То есть люди брали горчицу, брали масло, брали яйца, брали уксус и готовили соусы. Вот если взять даже там еще советскую книгу о вкусной и здоровой пище, в ней можно увидеть множество рецептов, как готовить соусы. И, естественно, вкус соуса у каждой хозяйки немного отличался. Даже если они готовили по одному рецепту. Вот, ну, потому что там разные немножко пропорции продуктов, там, в общем, на вкус, на цвет товарища нет. Поэтому вот под образом, то есть под названием салат оливье существовало вот такое семейство, салат, это скорее тип салата, который вот приобретает популярность у нас уже, наверное, в где-то 50-е, 60-е годы, и потом начинает вот это вот победное шествие, становляясь одним из символов Нового года.
Угу. А советское шампанское?
А советское шампанское – это начало выпуска его еще 30-е годы, а, так сказать, когда появляются заводы игристых рин, а символом Нового года оно становится уже после войны. Вообще традиция празднования Нового года широкая, она укрепляется именно после войны, когда появляется не только новогодняя елка, но и появляется, как я уже говорил, в 47-м году выходной день. То есть Новый год становится как бы официально признанным праздником. Я подозреваю, что ввели его отчасти не по просьбам трудящихся, а по просьбам руководителей предприятий, которым приходилось 1 числа сталкиваться с множеством не вполне адекватных сотрудников. Вот. Но в итоге, тем не менее, это становится праздник, и вот тогда появляется традиция его отмечания.
Угу. А вот те самые куранты на Красной площади, обратный отсчет, это с каких годов?
Значит, куранты, как главные часы, начинают позиционироваться в советском таком искусстве еще с 20-х годов. С 30-х годов они начинают отмечать Новый год, бой курантов идет по радиотрансляции. И к тому же надо учесть, что для многих людей это были, в общем-то, сигналы точного времени, потому что часы, напомню, что тогда не было компьютеров, не было телефонов, которые автоматически, да, выставляют время у себя по сотовой сети. Люди с мемориальными по домашним и наручным часам, которые были, в общем-то, не очень совершенны, они периодически убегали, и поэтому по радио каждый час передавали сигналы точного времени. Вот такие пи-пи-пи сигналы, да, по которым люди сверяли часы, и можно было подправить. И в Новый год, да, вместо вот сигналов точного времени передавались куранты, а потом гимн.
Угу. А вот мы совсем не затронули тему подарков. Вот она с каких времен тянется, и что обычно дарили? Или вообще нету никаких правил по этому поводу?
Конечно, это та традиция, которую Новый год перенял у Рождества. То есть в дореволюционной России подарки на Новый год почти никогда не дарили, потому что все уже подарено на Рождество. А в советской традиции, поскольку Новый год замещает Рождество, то у него появляется вот этот образ и подарков. Значит, изначально он распространялся только на детей, да, то есть изначально подарки делали детям. Но потом дети вырастали, и у человека просто была привычка, что на Новый год вот появляется подарок, и люди стали готовить подарки друг другу. Да, стали появляться подарки и для взрослых. Естественно, когда это были детские подарки, то это были какие-то игрушки. Если брать дореволюционную традицию, там была традиция съедобных подарков. Помните, я говорил, вот эти фрукты, пряники, какие-то конфеты, которые вешали на елочку. Отсюда появилось, что это неудобно вешать на елочку, стали запаковывать такой мешочек, и появлялись такие вот, наборы сладостей, которые детям вручали. И здесь можно увидеть еще такой дальнего предка. Это традиция, когда одаривали колядовщиков, когда они ходили, им давали вот какие-то лакомства за их исполненные колядки. Но потом постепенно растворяется вот это понимание именно чисто детского подарка, и люди начинают дарить то, что им хочется получить. И поэтому у нас вот нет такой определенной традиции, что именно подарить на Новый год.
Угу. А насколько отличалось празднование Нового года в зависимости от республики? Ведь их было много, и они были совсем разными.
Вариации были, потому что как бы в Прибалтике, например, и в западной части Беларуси, на Украине сохранялись традиции празднования Рождества. Тем более, что в Прибалтике, поскольку она изначально долго жила по новому стилю, там Рождество праздновали до Нового года. Вот. Если брать Среднюю Азию, допустим, то там этот праздник был праздник исключительно спущенный сверху, потому что там не было рождественской традиции, и там никаким символом не являлась елка, более того, она там и не растет. Поэтому там получали в цене там искусственные елки. И этот праздник был, вот он был, наверное, наиболее формальным из всех, которые отмечались в, так сказать, в календаре, потому что, ну вот, начальство велело праздновать, ладно, будем праздновать. Вот. Хотя он тоже, поскольку праздник веселый, не идеологичный, он прижился, и там, насколько я понимаю, в городах, в городским населением он отмечается до сих пор.
Угу. А во всех ли? По-моему, в какой-то стране Средней Азии до сих пор не очень относится.
Да, ну, вполне допускаю. Мне кажется, в Туркмении там, может быть, были какие-то с ним проблемы. Вот, но, в принципе, да, потому что праздник этот был праздник, который им пустили сверху. У них не было традиции, и он был для них вот чисто советский.
Да. Александр Азизович, спасибо вам большое. С Новым годом еще раз поздравляем наступающим. Александр Музафаров, руководитель Центра образовательных и просветительских проектов Фонда изучения исторической перспективы, был с нами на прямой связи.
Спутник Эрудита.